Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене имени с религиозной точки зрения. «Сила имени» — так называется статья одного из самых авторитетных современных православных богословов, англичанина митрополита Каллиста Уэра. Речь в ней идет о так называемой «Иисусовой молитве», в которой упоминается имя Христа — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Ее краткая версия, всем известная, «Господи, помилуй». Многие святые считали эту короткую молитву более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. Почему? Какова здесь роль имени? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени».
Имя Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит весь мир, говорится в пастыре Ерма. Только уяснив, в чем сила и достоинство Божественного имени, можно оценить ту роль, которую играет Иисусова молитва в православной духовности. Если эта молитва и превосходит многие другие по творческой силе, то именно потому, что содержит имя Бога. В ветхозаветной традиции, да и в других древних культурах, имя человека таинственно связано с его душой. Имя в каком-то смысле отражает личность человека во всем ее богатстве. Узнать его – то же, что, познав внутреннюю суть человека, установить с ним связь и даже получить некую власть над ним. Именно поэтому скрыли свои имена и таинственный посланник, боровшийся с Иаковом у потока Иавок, и ангел, отвечавший Маною: «Зачем ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. При всякой глубокой перемене в жизни меняют и имя. Так Авраам становится Авраамом, а Иаков – Израилем. Савл после обращения нарекается Павлом, и монаху при постриге подбирают новое имя – в знак радикального обновления, которое он претерпевает. В ветхозаветной традиции очень серьезно относились к действию во имя другого, к тому, чтобы призвать имя или позвать по имени. Когда имя произносят, оно оживает и тут же возносится к душе его обладателя. Здесь все исполнено глубокой значимости. Если все сказанное выше о человеке верно, то к Богу это относится в превосходной степени. Сила и слава Бога раскрываются и действуют через Его имя. Оно «Numen Presens» – «С нами Бог» – «Эммануил». Призывая Его внимательно и благоговейно, мы предстаем пред Богом, открываясь Его действию и предлагая себя в Его руки – как послушное орудие и жертву живую. Величие Божественного имени так остро ощущалось в позднем иудаизме, что на синагогальных собраниях тетраграмматон не произносили вслух. Имя Всевышнего навевало священный ужас. Тетраграмматон – четырехбуквенное имя, открытое самим Богом Моисею. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий, Ягве», Исход, глава 3, стих 14. Буквально это имя означает «Я есмь тот, кто я есмь». Иудеи перестали произносить его со времени окончания Вавилонского пленения. Звучало оно лишь раз в год из уст первосвященника, когда тот входил во святое святых. В греческом переводе имя Божие заменили словом «Кириос», по-русски «Господь». Новый Завет во многом унаследовал ветхозаветную иудейскую традицию. Имя Иисуса изгоняет бесов и исцеляет людей, поскольку в нем заключена огромная сила. Если помнить об этом, то многие из хорошо знакомых отрывков Нового Завета обретают новый смысл и остроту. Прошение молитвы Господней «Да светится имя Твое», Христово обетование на Тайной Вечере, «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам», последнее повеление апостолам, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», утверждение апостола Петра о том, что спасение возможно только именем Иисуса Христа Назарея. Деяния, глава 4, стихи с 10 по 12. Слова апостола Павла, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Новое и таинственное имя, написанное на белом камне и ожидающее нас в жизни будущего века. Практика Иисусовой молитвы покоится именно на библейском почитании имени. Бог сокровенно связан со Своим именем, и поэтому, призывая Его, мы тайно действуем, и Бог в этот момент незримо присутствует и действует. Для современных христиан, как и в апостольские времена, имя Иисуса – сила. По словам святых Варсануфия и Иоанна Гасских, VI век, «Имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти». «Бей супостатов именем Иисусовым», — призывает преподобный Анлествичник, «ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле. Память Иисусова да соединится с дыханием твоим, и тогда познаешь пользу безмолвия». Хотя в имени и сокрыта сила, чисто механическое повторение его бесплодно. Иисусова молитва — это не магический талисман. Во внутреннем делании, как и при совершении таинств, человек через живую веру и аскетическое усилие должен стать соработником Бога. Призывать имя нужно сосредоточенно и трезвенно, заключая ум в слова молитвы, сознавая, к кому мы обращаемся и чей отклик слышим в сердце. Такая молитва требует напряжения и поначалу дается очень нелегко, поэтому отцы-подвижники писали о ней как о тайном мученичестве. Святой Григорий Синаит не устает напоминать тем, кто встал на этот путь, о понуждении и труде, непрерывном усилии, искушении все бросить, из-за неотвязной боли, которую временами причиняет умное делание. «Поболи сердцем и потруди себя телом», — говорит он, «ища Господа в сердце». Сила имени открывается только терпеливым и верным. Верность и настойчивость проверяются прежде всего тем, насколько внимательно и как долго мы повторяем молитву. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники», — говорил Христос Своим ученикам. Слова эти ни в коей мере не относятся к тем, кто внимательно и без лукавства творит Иисусову молитву. Их усилие со временем принесет плоды, и молитва станет более цельной и духовной.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Владыка Каллист упомянул библейский стих, в котором Бог, казалось бы, называет Моисею свое имя и говорит «Я есть сущий». Я не случайно оговорился «казалось бы». Какова традиция перевода этого библейского фрагмента? Что на самом деле сказано в этом месте в еврейском тексте? И как это проясняет библейское понимание отношений Бога и человека? К этим вопросам в своей лекции обращался архимандрит Иоаннуарий Ивлеев, известный библеист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, недавно отошедший к Господу. Давайте послушаем фрагмент одной из его лекций.
Моисей, вынужденный бежать от преследования уголовного в Египте, и он бежит в пустыню Синайскую, и однажды, когда он пас своих овечек, он увидел куст, который горел, но не сгорал, неопалимая купина. Он понял, что здесь что-то необычное, божественное, и с благоговением подошел к этому кусту, а там действительно был Бог. И происходит такой разговор. Бог спрашивает, да, повелевает Моисею идти обратно в Египет и вывести народ из Египта. Ну, Моисей начинает отказываться, говорит, что да никуда я не пойду, не хочу, не буду, не умею, не знаю, говорю я плохо. Это мотив отнекивания, мотив отказа от божественного повеления, он же сквозной во всей Библии. Все пророки отказываются от себя, помните, Гидеон, там, Иезекииль, все отказываются. Мотив интересный, он сам по себе богословский, конечно, который говорит о том, что божественная воля преодолевает все человеческие «хочу, не хочу», и всякую человеческую немощь она все равно совершается, да, чисто богословским отказом. Вот. В конце концов, Моисей вынужден согласиться, но только у него встает один недоуменный вопрос. Он спрашивает, ну хорошо, пойду я к народу и скажу ему, чтобы он вышел из Египта. А они меня спросят, а кто тебе это велел? Как звать себя? Спрашивает он у куста, то есть у Бога. Вот. Как звать того, кто тебе это повелел? Что я им отвечу? Ведь они же не знали имени Бога. Ведь они знали только своего родового Бога, племенного Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. А как звать этого родового Бога Авраама, Исаака и Иакова, они не знали. А раз не знали, то как они могут быть уверенными в нем? Они же не могут даже поколдовать на нем никак. Потому что если ты правильно произнесешь имя Бога, то Бог, как вот у египетских жрецов, исполнит твое желание. Магия. Что делать? И вот Моисей спрашивает, как звать тебя? И Бог ему отвечает, называет свое имя. Это книга Исход 3.14. В нашем синодальном переводе, который является буквальным переводом не с еврейской Библии, а септуагинты, то есть с греческой Библии, Бог отвечает, ну, точнее, по-славянски, конечно, будет «аз есм сы», по-русски «я есть сущий». Вот мы должны помнить, что это не подлинное имя, это перевод с греческого текста, буквальный. В еврейском же стоит совершенно другое. Бог отвечает. Эхье, ашер, эхье. Так себя Бог назвал. Тут нам надо разобраться с этим именем. Эхье – это личная форма от глагола хайя. И традиционно этот глагол хайя – этот глагол переводился глаголом «быть». Тогда получалось, я аз есмь, я существую, эхье. Это личная форма от глагола «хая», эхье, я, первое лицо. Ашер означает «какой», или такой, какой, я существую. Аз есмь, такой, какой, аз есмь. То есть, какой есть, такой и есть. И отвали от меня, да? Ну, что это за ответ? С одной стороны, тысячелетиями люди понимали этот глагол «как быть». С другой стороны, очень трудно было это перевести адекватно, потому что ну, получался какой-то абсурд. Я есть, какой я есть. Ну, что это за имя? Поэтому во втором веке до Рождества Христова, когда делался Александрийский перевод Септуагинты, греческий, да, великое, конечно, величайшее явление филологии и лингвистики прошлых тысячелетий, перевод целой Библии на совершенно чуждый, природно чуждый язык, великое дело, подвиг величайший. Так вот, в этом переводе переводчики Это все-таки уже был второй век до Рождества. Это эпоха высокого эллинизма, высокого рассвета и уже падения даже философии. Уже Платон давно позади был, незапамятные времена. Попытались философски, богословски осмыслить это имя, сохраняя значение глагола «быть». И смотрите, в этом греческом переводе дважды повторяется этот глагол, как здесь «эхье», «эхье», и здесь он дважды повторяется «есмь» и «сы», ну, просто в причастной и в личной форме. Но глагол-то один и тот же, да? Но вы поставили причастную форму второй раз, то есть не одинаковое «эхье», «эхье», а вот другую форму. «Аз есмь сущий». То есть в имя Божие привнесено было то, чего в нем не было от начала. Ну, во-первых, глагол «быть», как я уже сказал, это просто традиция такая, это вовсе не... Это, мы увидим с вами, что это вовсе не «быть». Ну, пусть даже «быть». Но посмотрите, какое значение. Ведь «сущий» в философской традиции эллинизма всегда отличался от бывающего. Предметы этого мира бывают, а боги сущие, они существуют. Сущие – это синоним вечный. Это атрибут Зевса, Юпитера и так далее. Вот они сущие, эти боги. Вот и этот бог, он вечный. Вот о чем говорил, мол, Бог, признаваясь в своей вечности. Ну, конечно, конечно. Мы прекрасно понимаем, что это уже александрийская философия, а вовсе не времена Моисея, там, Рамзеса II. И вряд ли несчастным этим израильтянам в Египте, рабам фактически, да, приходило в голову размышлять над философскими проблемами о существовании и о бытийственности. Да? Им просто надо было знать, хороший он или плохой их бог. Да? Как с ним управляться-то? Можно им на нем колдовать или нет? Все, что им надо было знать, так же, как и Моисею. А вот, это уже второй век, это уже высокая александрийская философия, эллинизм. Поэтому и перевод наш такой, высокобогословский, да, возвышенный, философский. То он вмещает в себя какие-то новые богословские идеи, которых первоначально, конечно, в Библии не было. И такова была традиция перевода через глагол «быть». И начало новому пониманию, осознанию, экзегетическому осознанию подлинного смысла еврейского выражения «эхье, ашер, эхье» положил Мартин Лютер. В 1545 году появилась великая книга «Библия Германика», полный перевод Библии Ветхого и Нового Завета, Ветхого с еврейского, Нового с греческого, на немецкий язык, произведенный Мартином Лютером. Лютер перевел имя Божие следующим образом. Он уже переводил с еврейского языка. Причем шел традиционным путем. Он по-прежнему глагол «хайя», который лежит за формой «эхье», понимал традиционно, как «быть». Но он заметил следующее, что форма «эхье», а Лютер хорошо знал еврейский, форма «эхье» – это «имперфект», это не «презенс», не «настоящее время», а «имперфект» – несовершенное время. «Имперфект» – «имперфект». Или как это по-английски? «Past indefinite» – несовершенное время. «Indefinite» – «имперфект» – несовершенное. Как обычно мы переводим «имперфекты»? Ну, будь то латинский, немецкий, какой угодно. Обычно прошедшим несовершенным временем. Да? «Я говорил» – да, это несовершенное. «Я говорил, 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 так ничего и не сказал толком». Да? То есть не завершил, несовершенное, незаконченное в прошлом время. Я ходил, я делал, я говорил, я писал, читал и так далее. Вот совершенное будет «я пришел», «я сказал», «я написал». Это совершенное, perfect. А это imperfect. Так во всех индоевропейских языках. Но в семитских языках imperfect имеет немножко другое значение. И это знал Лютер. Это незавершенное действие не только в прошлом, но незавершенное вообще. То есть это несовершенное время не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. Мы не знаем, когда оно будет завершено. Это и называется несовершенное, незавершенное, imperfect время. И поэтому и современные, например, переводчики с еврейского языка это всегда уже используют. Имперфекты еврейские, эхье, переводятся будущим временем. Потому что это и было, и есть, и еще не завершено. И вот Лютер впервые в истории перевел имя Божие с еврейского будущим временем. На самом деле его перевод тоже бессмысленный на первый взгляд. Но тем не менее он содержит нечто очень важное для последующей экзегезы. Благодаря особым свойствам немецкого языка. Лютер перевел исход 3.14 так. «Бог сказал Моисею». То есть фактически мы переведем так. «Я буду, какой я буду». Да? «Какой буду, такой и буду». Что ты меня спрашиваешь? Опять же бессмыслица. Опять же бессмыслица. И Лютер это прекрасно понимал и видел, и ощущал, что это глупо. Глупо, но иначе он перевести не мог, потому что он придавал этому глаголу значение «быть», но заметил, что это будущее время. И вот тут-то это свойство немецкого футурума, немецкого будущего времени внесло в имя Божие какую-то динамику, которую подметил Лютер интуитивно. И на полях своего перевода он написал замечательное примечание, как бы перефразируя слова Божие. «Я покажу, кто я есмь. Вы это узнаете, будущее вам покажет, кто я есмь. Если вы туда пойдете», то есть из Египта, да, в землю обетованную. «Если вы туда пойдете, то я буду с вами и так покажу, кто я, и вы узнаете, что это я». Вот такое чудное совершенно вот толкование, которое вовсе не следует буквально из этого будущего. Но вот просто вот такая божественная интуиция ему была дана, и он написал такие слова. 19 век с его мощным расцветом филологии, лингвистики и семитологии в том числе выяснил, наконец, значение глагола «хайя». Это вовсе не «быть». И открывая любой современный словарь еврейский, вы найдете совершенно другое значение. Глагол «хайя» означает не «быть», а активно присутствовать с кем-то, для кого-то. Это некое динамичное высказывание не о существовании, а о живом действенном присутствии. И уже в 20 веке два великих еврейских философа и богослова Франц Розенцвейг и Мартин Бубер перевели Тору, Пятикнижие, на немецкий язык для еврейского читателя, для образованного еврейского читателя. Они использовали перевод Лютера, только вместо глагола «зайн» поставили глагол «да зайн», то есть не существование, а присуществование, «да зайн». То есть я буду присутствовать такой, какой я буду присутствовать. Вот о чем говорит, оказывается, имя Божие. Бог в нем говорит не о своем существовании, в нем никто и не сомневался. Бог говорит о своем присутствии со своим народом.
Это был фрагмент лекции библеиста архимандрита Иоануария Ивлеева. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о религиозном понимании феномена имени. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».